Глава 18. Король в Верьере. Или вы годны на то лишь, чтобы выкинуть вас, словно падаль, народ души лишенный, у коего кровь в жилах остановилась. Проповедь епископа в часовне святого Климента. 3 сентября в 10 часов вечера по главной улице Верьера галопом проскакал жандарм и перебудил весь город. Он привез известие, что его величество король соизволит прибыть в воскресенье. А дело происходило во вторник. Господин префект разрешил, иначе говоря, распорядился, произвести отбор среди молодых людей для почетного караула. Надо было позаботиться о том, чтобы все было обставлено как нельзя более торжественно и пышно. Тут же полетела эстафета в Вержи. Господин Дориналь прискакал ночью и застал весь город в смятении. Всякий совался со своими предложениями. Те, у кого не было особых забот, торопились поскорее снять балкон, чтобы полюбоваться на въезд короля. Но кого же назначить начальником почетного караула? Господин Дориналь тотчас же сообразил, что для пользы домов, подлежащих сносу, весьма важно, чтобы командование было поручено никому иному, как господину де Муаро. Это стало бы для него чем-то вроде грамоты, дающей право занять место старшего помощника. Никаких сомнений относительно благочестия господина де Муаро быть не могло. Поистине оно было непревзойденным. Но вот беда. Он никогда в жизни не сидел в седле. Это был 36-летний господин в высшей степени робкого нрава, который одинаково боялся и свалиться с лошади, и оказаться в смешном положении. Мэр вызвал его к себе в 5 часов утра. «Вы можете видеть, сударь, что я прибегаю к вам за советом, как если бы вы уже занимали тот пост, на котором вас жаждут видеть все честные люди. В нашем несчастном городе процветают фабрики, либеральная партия ворочает миллионами. Она стремится забрать власть в свои руки и добивается этого любыми средствами. Подумаем об интересах короля, об интересах монархии и прежде всего об интересах нашей святой церкви. Скажите мне ваше мнение, сударь, как вы полагаете, кому могли бы мы поручить командование почетным караулом?» Несмотря на неописуемый страх перед лошадьми, господин де Муаро в конце концов решился принять на себя это почетное звание, словно мученический венец. «Я сумею держаться достойным образом», — сказал он мэру. Времени оставалось в обрез, а надо было еще успеть привести в порядок форменные мундиры, в которых 7 лет назад встречали в Верьере какого-то принца крови. В 7 часов утра из Вержи приехала госпожа Дориналь с детьми и Жюльеном. Салон ее уже осаждали жены либералов, ссылаясь на то, что сейчас надо показать полное единение партий. Они умоляли ее замолвить словечко перед супругом и убедить его оставить для их мужей хотя бы одно место в почетном карауле. Одна из них уверяла, что если ее мужа не выберут, он с горя непременно объявит себя банкротом. Госпожа Дориналь быстро выпроводила всех. Она казалась чем-то сильно озабоченной. Жюльен очень удивлялся, а еще того больше сердился, что она скрывает от него причину своего волнения. «Я так и думал», — говорил он себе с горечью. «Всю ее любовь затмила теперь это великое счастье — принимать у себя короля. Она просто в себя прийти не может от всей этой кутерьмы. Когда эти кастовые бредни перестанут ей кружить голову, тогда она меня снова будет любить». И удивительная вещь, от этого он словно еще больше в нее влюбился. По всему дому работали обойщики. Жюльен долго и тщетно выжидал случая перекинуться с ней хоть словечком. Наконец он поймал ее, когда она выходила из его комнаты с его одеждой в руках. Кругом никого не было. Он попытался с ней заговорить, но она не стала его слушать и убежала. «Как я глуп, что влюбился в такую женщину! Ей так хочется блеснуть, что она просто помешалась на этом, совсем как ее муж!» Сказать правду, она даже превзошла своего мужа. Ее захватила одна заветная мечта, в которой она никак не решалась признаться Жюльену из страха его обидеть. Ей страстно хотелось заставить его хотя бы на один день снять это унылое черное одеяние. С необыкновенной ловкостью, поистине достойной удивления у столь простодушной женщины, она уговорила сначала господина де Муаро, а затем и помощника префекта, господина де Мажерона, назначить Жюльена в почетный караул. Хотя на это место претендовали еще 5-6 молодых людей, все сыновья очень богатых местных фабрикантов, причем, по крайней мере, двое из них отличались примерным благочестием. Господин Вально, намеревавшийся усадить в свою коляску самых хорошеньких женщин в городе и таким образом заставить всех любоваться его прекрасными нормантками, согласился дать одну из своих лошадей Жюльену, которого он, кстати сказать, ненавидел всей душой. Но у всех, кто был зачислен в почетный караул, были собственные или взятые на прокат роскошные небесно-голубые мундиры с серебряными полковничьими эполетами, те самые, в которых почетные стражи щеголяли 7 лет назад. Госпоже де Реналь хотелось во что бы то ни стало достать Жюльену новый мундир, и у нее оставалось всего-навсего 4 дня на то, чтобы заказать в Безансоне и успеть получить оттуда полную форму, оружие, треуголку и прочее, все, что требуется для почетного стража. Забавнее всего было то, что она почему-то опасалась заказать мундир Жюльену здесь, в Верьере. Ей хотелось преподнести сюрприз и ему, и всему городу. Когда, наконец, вся эта возня с почетным караулом и с обработкой общественного мнения была закончена, мэру пришлось принять участие в хлопотах по проведению торжественной религиозной церемонии. Король при посещении города Верьера не хотел упустить случая поклониться прославленным мощам святого Климента, что покоится в Бре-Ле-О, в полулье от города. Желательно было собрать сьелико, возможно, больше духовенства, а это оказалось весьма трудным делом. Новый кюре, господин Малон, ни в коем случае не желал, чтобы в этом участвовал господин Шелан. Тщетно господин де Реналь всячески доказывал ему, что это было бы в высшей степени неосторожно. Маркиз де Ламоль, чьи предки с давних пор из рода в род были губернаторами этой провинции, находится в числе лиц, составляющих свиту короля. И он уже 30 лет знает аббата Шелана. Разумеется, он не применит осведомиться о нем, будучи в Верьере. А стоит ему только узнать, что тот впал в немилость, так с него станет пойти к старику в его домишко, да еще со всей свитой, какая только окажется при нем. Вот это будет пощечина. «А для меня это будет позор, как здесь, так и в Безансоне», — отвечал аббат Малон, — «если он только появится в моем приходе. Помилуй меня, Боже! Да ведь он янсенист!» «Что бы вы там ни говорили, дорогой аббат», — возражал ему господин де Реналь, А я не могу допустить, чтобы представители власти в Верьере получили такой щелчок от господина де Ламоля. Вы его не знаете. Это он при дворе благомыслящий. А здесь, в провинции, это такой зубоскал и насмешник, рад всякому случаю потешиться над людьми. Ведь он просто ради того, чтобы позабавиться, способен поставить нас в самое дурацкое положение перед всеми нашими либералами. Наконец, только в ночь с субботы на воскресенье, после трехдневных переговоров, гордость аббата Малона была сломлена трусостью господина мэра, который расхрабрился со страху. Пришлось написать медоточивое письмо аббату Шелану и просить его принять участие в торжественном поклонении мощам в Брелео, если, разумеется, его преклонный возраст и недуги позволят ему это. Господин Шелан потребовал и получил пригласительное письмо для Жюльена, который должен был сопровождать его в качестве иподиакона. С раннего утра в воскресенье тысячи крестьян с окрестных гор наводнили улицы Верьера. Солнце сияло вовсю. Наконец, около трех часов пополудни толпа заволновалась. На высоком утесе в двух лие от Верьера вспыхнул большой костер. Этот сигнал обозначал, что король изволил вступить в пределы департамента. Тут же грянули все колокола, и заухала раз за разом старенькая испанская пушка, принадлежавшая городу, выражая всеобщее ликование по поводу такого великого события. Половина населения уже взобралась на крыши, все женщины высыпали на балконы, почетный караул двинулся вперед. Все восхищались блестящими мундирами. Каждый узнавал, кто друга, кто родственника. Кругом посмеивались над страхом господина де Муаро, который то и дело испуганно хватался рукой за луку седла. Но вот чье-то замечание возбудило всеобщий интерес и заставило забыть все остальное. Первый всадник в девятом ряду был очень красивый, стройный юноша, которого сначала никто не мог узнать. И вдруг со всех сторон послышались негодующие возгласы. На всех лицах изобразилось возмущение, изумление. Словом, поднялся переполох. В этом молодом человеке, горцевавшем на одной из нормандских лошадей, господина Вально, люди узнали мальчишку Сореля, сына плотника. Все в один голос принялись возмущаться мэром, в особенности либералы. Как? Только из-за того, что этот мальчишка-мастеровой, вырядившийся аббатом, состоит гувернером при его детях? Позволить себе наглость назначить его в почетный караул вместо господина такого-то или такого-то богатых почтенных фабрикантов? Так почему же эти господа не проучат хорошенько этого дерзкого парнишку, это мужицкое отродье? — кричала супруга банкира. — Этот мальчишка спуску не даст. У него, видите, сабля на боку, — возразил ей сосед. — Того и гляди, пырнет в лицо, с него станется. Замечания людей, принадлежавших к светскому обществу, отличались несколько более опасным характером. Дамы спрашивали друг друга, неужели только мэра следует винить в этой непристойной выходке? Ведь до сих пор он отнюдь не проявлял никаких симпатий к людям низкого происхождения. А в это время предмет всех этих обсуждений Жюльен чувствовал себя счастливейшим из смертных. Смелый от природы, он сидел на лошади много лучше, чем большинство молодых людей этого горного городка. По глазам женщин он прекрасно видел, что говорят о нем. Эполеты его сверкали ярче всех других, так как они были навехонькие. Конь под ним то и дело вставал на дыбы. он был наверху блаженства. А когда они поравнялись со старой крепостной стеной, и от внезапного выстрела маленькой пушечки лошадь вынесла его из строя, тут уж радость его перешла все границы. Он каким-то чудом не вылетел из седла, и с этого момента почувствовал себя героем. Он был адъютантом Наполеона и мчался в атаку на вражескую батарею. Но одна душа чувствовала себя еще счастливее его. Сначала она следила за ним из окна городской ратуши, затем, сев в коляску, поскакала в объезд и поспела как раз вовремя, чтобы замереть от ужаса, когда лошадь вынесла Жюльена из рядов. После этого коляска помчалась во весь опор и, выехав через другую заставу, очутилась у самого края дороги, по которой должен был проехать король. И тут уже медленно, на расстоянии 20 шагов, последовала за почетной стражей, окутанная благородной рыцарской пылью. 10 тысяч крестьян завопили «Да здравствует король!», когда мэр удостоился великой чести обратиться к его величеству с приветственной речью. Час спустя, выслушав все полагающиеся по регламенту речи, король уже въезжал в город, и маленькая пушечка салютовала ему непрерывной пальбой. И тут произошел несчастный случай. Не с канонирами, которые превзошли свою науку под Лейпцигом и Монмираем, а с будущим старшим помощником, господином де Муаро. Его лошадь бережно скинула его в единственную лужу, которая нашлась на большой дороге. Поднялась суматоха, ибо пришлось спешно извлекать его оттуда, дабы освободить дорогу для коляски короля. Его Величество изволил сойти у нашей прекрасной новой церкви, которая ради этого случая была изукрашена всеми своими пурпурными занавесями. Затем должен был состояться обед, после чего королю снова предстояло сесть в коляску и отправиться на поклонение мощам святого Климента. Едва только король вошел в церковь, Жюльен ринулся, сломя голову, к дому господина де Ринале. Там, сокрушенно вздыхая, он расстался со своим небесно-голубым мундиром, со своими эполетами и саблей, и снова облачился в свой черный поношенный костюм. Затем снова вскочил в седло и через несколько минут очутился в Брелео, расположенном на самой вершине очень живописного холма. «Какое воодушевление! Народ все прибывает и прибывает», — подумал Жюльен. «В Верьере толпы крестьян, так что не протиснешься, и здесь их 10 тысяч, коли не больше, толчется вокруг этого старого монастыря». Наполовину разрушенное варварством мятежников, аббатство при реставрации было восстановлено во всем своем великолепии. Кругом уже начинали поговаривать о чудесах. Жюльен разыскал аббата Шелана, который сначала хорошенько отчитал его, а потом дал ему сутану и стихарь. Жюльен быстро оделся и отправился с аббатом Шеланом разыскивать молодого актского епископа. Этот прилад, племянник господина де ля Моля, был только что удостоен епископского сана, и на него была возложена высокая честь показать королю святую реликвию. Но где сейчас находился епископ, никто не знал. Весь Причт пребывал в страшном нетерпении. Он ждал своего владыку под мрачными готическими сводами старинного монастырского хода. Дабы представить древний капитул аббатства Брелео, состоявший до 1789 года из 24 каноников, было собрано 24 священника. Прождав добрых 3/4 часа, вздыхая и сокрушаясь по поводу того, что несомненный епископ слишком молод, они, наконец, пришли к заключению, что ректору капитула следовало бы пойти и уведомить его высокопреосвященство, что король вот-вот прибудет, и пора бы уж отправляться в церковь. Благодаря преклонному возрасту ректором оказался господин Шелан. И хотя он очень сердился на Жюльена, он все же сделал ему знак следовать за ним. Стихарь на Жюльене сидел как нельзя лучше. Уж не знаю, при помощи каких экклезиастических ухищрений ему удалось пригладить и прилизать свои прекрасные непослушные кудри, но по оплошности, которая еще усиливала негодование господина Шелана, из-под долгополой сутаны Жюльена выглядывали шпоры почетного стража. Когда они добрались до апартаментов епископа, важные разодетые лакеи едва соблаговолили ответить старому кюре, что его высокопреосвященство сейчас видеть нельзя. Они подняли его на смех, когда он попытался объяснить им, что в качестве ректора благородного капитула Брелио он облечен правом являться в любое время к епископу своей церкви. Гордая натура Жюльена возмутилась против лакейской наглости. Он бросился в коридор, куда выходили кельи, и стал толкаться в каждую дверь, которая ему попадалась по пути. Одна совсем маленькая дверца поддалась его напору, и он очутился в келье среди камер лакеев его высокопреосвященства, одетых в черные ливреи и с цепью на груди. Он влетел туда с такой поспешностью, что эти важные господа, решив, что он вызван самим епископом, не посмели остановить его. Пройдя несколько шагов, он очутился в громадном готическом, почти совершенно темном зале, сплошь обшитым мореным дубом. Высокие стрельчатые окна, все, кроме одного, были заделаны кирпичом. Эта грубая кирпичная кладка не была прикрыта ничем и представляла весьма убогое зрелище рядом со старинной роскошью деревянных резных панелей. Вдоль стен этого зала, хорошо известного бургундским антикварием и построенного около 1470 года Карлом Смелым во искупление какого-то греха, тянулись ряды высоких деревянных кресел, отделанных богатой резьбой. На них в виде барельефов из дерева, окрашенного в разные цвета, были представлены все тайны апокалипсиса. Это мрачное великолепие, обезображенное уродством голых кирпичей и белой штукатурки, потрясло Жюльена. Он остановился, как вкопанный. На другом конце зала, возле единственного окна, сквозь которое проникал свет, он увидал большое створчатое зеркало в раме красного дерева. Молодой человек в лиловой рясе и кружевном стихаре, но с непокрытой головой, стоял в трех шагах от зеркала. Предмет этот казался крайне неуместным в таком месте. Ясно было, что его только что привезли сюда из города. Жюльен заметил, что у молодого человека был очень сердитый вид. Правой рукой он степенно раздавал благословение в сторону зеркала. «Что бы это такое могло значить?» — подумал Жюльен. «Должно быть какой-нибудь предварительный обряд, возложенный на этого молодого священника. Может быть, это помощник епископа? Тоже будет грубить, как эти лакеи. Ну, черт возьми, куда ни шло, попытаемся». Он неторопливо прошел через весь громадный зал, глядя прямо перед собой на это единственное окно и на этого молодого человека, который все кого-то без конца благословлял, медленно, но без передышки, раз за разом. Чем ближе он подходил, тем более ему становилось заметно, какой разгневанный вид у этого человека. Необыкновенное великолепие его кружевного стихаря, невольно заставила Жюльена приостановиться в нескольких шагах от роскошного зеркала. «Но я все-таки должен его спросить», — наконец решил он. Сумрачная красота этого зала всколыхнула Жюльена, и он уже заранее весь передергивался от тех грубостей, которые вот-вот на него посыплются. Молодой человек увидел его в зеркале, обернулся и, мгновенно отбросив свой сердитый вид, спросил необыкновенно мягким голосом: «Ну как, сударь, надеюсь, она, наконец, готова?» Жюльен остолбенел от изумления. Когда молодой человек обернулся, Жюльен увидал его наперстный крест. Это был сам епископ Акцкий. «Какой молодой!» — подумал Жюльен. «Разве что лет на 6, на 8 старше меня». И ему стало стыдно за свои шпоры. «Ваше высокопреосвященство», — отвечал он робко, — «меня послал к вам ректор капитула, господин Шилан». «А, я слышал о нем много хорошего», — ответил епископ таким любезным тоном, что восхищение Жюльена еще усилилось. «Пожалуйста, извините меня, сударь. Я принял вас за другого. Мне тут должны принести митру. Ее так скверно упаковали в Париже, что вся парча наверху страшно измялась. Прямо не знаю, на что это будет похоже», — грустно добавил молодой епископ. «И подумайте только, меня еще заставляют дожидаться». «Ваше высокопреосвященство, я могу пойти за вашей митрой, если ваша милость разрешит». Прекрасные глаза Жюльена оказали свое действие. «Пожалуйста, подите, сударь», — ответил епископ с подкупающей вежливостью. «Она мне необходима сейчас же. Мне, право, ужасно неприятно, что я заставляю ждать весь капитул». Дойдя до середины зала, Жюльен обернулся и увидел, что епископ снова принялся раздавать благословение. «Да что же это такое?» — снова подумал он. «Конечно, какой-нибудь предварительный церковный обряд, предшествующий сегодняшней церемонии». Войдя в келью, где находились камер-лакеи, он тотчас же увидел у них в руках митру. Невольно уступая повелительному взгляду Жюльена, они вручили ему митру его высокопреосвященства. Он с гордостью понес ее. Войдя в зал, он замедлил шаг. Он нес митру с благоговением. Епископ сидел перед зеркалом, но время от времени его правая рука усталым движением опять принималась благословлять. Жюльен помог ему надеть митру. Епископ потряс головой. «Ага, держится», — сказал он Жюльену с довольным видом. «А теперь будьте добры, отойдите немножко». Тут епископ очень быстро вышел на середину зала, а потом стал медленно приближаться к зеркалу, торжественно раздавая благословение, и у него опять сделалось очень сердитое лицо. Жюльен стоял, остолбенев от изумления. Ему казалось, что он догадывается, но он не решался этому поверить. Епископ остановился и, внезапно утратив всю свою суровость, обернулся и поглядел на него. «Что вы скажете, сударь, о моей митре? Хорошо сидит?» «Превосходно, ваше высокопреосвященство! Не очень она сдвинута на затылок, а то ведь это придает несколько глуповатый вид. Но, с другой стороны, если надвинуть пониже на глаза, будет похоже на офицерский кивер. Мне кажется, она великолепно сидит». Король привык видеть вокруг себя почтенное духовенство. У них у всех очень суровый вид. Так вот, мне бы не хотелось, в особенности из-за моего возраста, показаться несколько легкомысленным. и епископ снова принялся расхаживать и раздавать благословения. «Ясно», — подумал Жюльен, наконец осмелившись допустить свою догадку. «Он репетирует, он учится благословлять». «Ну, я готов», — заявил епископ через несколько минут. «Ступайте, сударь, предупредите господина ректора и членов капитула». Спустя некоторое время господин Шилан и с ним еще два самых престарелых священника вошли через большие, украшенные чудесной резьбой двери, которых Жюльен в первый раз даже не заметил. На этот раз он, как ему полагалось по чину, очутился позади всех и мог видеть епископа только через плечи священников, столпившихся у дверей. Епископ медленно прошел через весь зал, а когда он приблизился к дверям, священники стали в ряды, образуя процессию. После минутной заминки процессия двинулась вперед, распевая псалом. Епископ шел в самом конце крестного хода между господином Шиланом и еще одним престарелым священником. Жюльен теперь пробрался совсем близко к епископу, как лицо, приставленное к аббату Шилану. Они шли длинными ходами аббатства Брели-О. Несмотря на то, что солнце пекло вовсю, там было темно и сыро. Наконец они вышли на паперть. Жюльен был в неописуемом восторге от этого великолепного шествия. Молодость епископа подзадоривала его честолюбие, а приветливость этого прелата, его пленительная учтивость совершенно обворожили его. Эта учтивость была совсем не похожа на учтивость господина Дориналя, даже в его лучшие минуты. «Чем ближе к самой верхушке общества, — подумал Жюльен, — тем чаще встречаешь такую приятную обходительность». Крестный ход вошел в церковь через боковой вход. Внезапно древние своды содрогнулись от невероятного грохота. Жюльену показалось, что они вот-вот обрушатся. Но это была все та же маленькая пушечка. Ее только что примчали сюда карьером две четверки лошадей. И едва их выпрягли, как пушечка в руках лейпцигских канониров начала палить раз за разом по пяти выстрелов в минуту. Точно перед ней стеной стояли пруссаки. Но этот чудесный грохот уже больше не волновал Жюльена. Он уже не вспоминал ни о Наполеоне, ни о воинской славе. «Такой молодой, — думал он, — и уже епископ Агдский. А где она, эта Агда? И сколько он получает жалованье? Наверное, 1200-300 франков. Лакеи его высокопреосвященства внесли роскошный балдахин. Господин Шилан взялся за одно его древко, но на самом деле нес его, разумеется, Жюльен. Епископ вступил под сень балдахина. Уж как он там ухитрился, но выглядел он действительно старым. Восхищение нашего героя поистине не имело границ. «Всего можно добиться умением и хитростью», — подумал он. Вошел король. Жюльену выпало счастье видеть его в нескольких шагах от себя. Епископ приветствовал короля торжественной речью, постаравшись придать своему голосу легкую дрожь волнения, весьма лестного для его величества. Не будем повторять описаний всех церемоний в Брели-О. В течение двух недель ими были заполнены столбцы всех газет нашего департамента. Из речи епископа Жюльен узнал, что король был потомок Карла Смелого. Уже много времени спустя Жюльену по долгу службы пришлось проверять счета, относившиеся к этой церемонии. Господин де Ламоль, который раздобыл своему племяннику епископский жезл, желая оказать ему любезность, взял на себя все расходы. И вот только одна церемония в Брелле-О обошлась в 3800 франков. После речи епископа и ответа короля его величество вступил под балдахин. Затем он с величайшей набожностью преклонил колено на подушечке у самого алтаря. Вокруг клироса тянулись ряды кресел, возвышавшиеся на две ступеньки над полом. На нижней ступени у ног господина Шилана сидел Жюльен, словно шлейфоносец подле своего кардинала в Сикстинской капелле в Риме. Затем было молебствие, облака ладана, непрерывная пушечная и мушкетная пальба. Все окрестное мужичье было пьяным-пьяно от радости и благочестия. Один такой денек способен свести на нет работу сотни выпусков якобинских газет. Жюльен находился в 6 шагах от короля и видел, что тот молился поистине с пламенным усердием. Тут он впервые заметил невысокого человечка с острым взглядом. На его одежде почти совсем не было золотого шитья, но поверх этой очень скромной одежды, на груди его, перевязанная через плечо, красовалась небесно-голубая лента. Он стоял гораздо ближе к королю, чем многие другие сановники, мундиры которых были до того расшиты золотом, что под ним, как говорил Жюльен, даже и сукна не видно было. Через несколько минут он узнал, что это господин де Ламоль. Жюльену он показался надменным и даже заносчивым. «Вряд ли этот маркиз умеет быть таким любезным, как мой хорошенький епископ», — подумал он. «Ах, вот что значит духовное звание! Оно делает человека кротким и мудрым. Но ведь король приехал сюда поклониться мощам, а никаких мощей я не вижу. Где же этот святой Климент?» Молоденький служка, его сосед, объяснил ему, что святые мощи находятся на самом верху этого здания, в пылающей каплице. «Что это за пылающая каплица?» — подумал Жюльен. Но ему не хотелось расспрашивать. Он с удвоенным вниманием стал наблюдать за происходящей церемонией. Когда монастырь посещается коронованной особой, каноникам по этикету надлежит оставить епископа наедине с высоким гостем. Но епископ Акцкий, направляясь наверх, позвал с собой аббата Шилана, а Жюльен осмелился пойти за ним. Они поднялись по очень высокой лестнице и очутились у крохотной дверцы, готический наличник которой был сверху донизу покрыт богатейшей позолотой. По-видимому, это было сделано только накануне. Перед самой дверцей стояли коленопреклоненные 24 молоденькие девушки из самых знатных семей Верьера. Прежде чем отворить дверцу, сам епископ преклонил колено посреди этих девиц, которые все были очень недурны собой. Пока он громко возносил молитву, они не сводили с него глаз и, казалось, не могли досыта наглядеться на его удивительные кружева, на его величавую осанку и на его такое молодое, такое ласковое лицо. Это зрелище лишило нашего героя последних остатков разума. В этот миг он, пожалуй, ринулся бы в бой за инквизицию и ото всей души. Внезапно дверца распахнулась, и взором присутствующих предстала маленькая часовня, как будто вся объятая пламенем. Перед ними на алтаре пылало чуть ли не 1000 свечей. Они были установлены в 8 рядов, которые отделялись друг от друга пышными букетами цветов. Сладостное благовоние чистейшего ладана клубами неслось из дверцы святилища. Часовня была совсем крохотная, но стены ее, сплошь вызолоченные заново, уходили далеко ввысь. Жюльен заметил, что на алтаре иные свечи были вышиной больше 15 футов. Невольные возгласы восхищения вырвались у юных девиц. В маленький притвор часовни только и были допущены эти 24 девицы, двое священнослужителей и Жюльен. Вскоре появился король в сопровождении одного только господина де Ламоля и своего первого камергера. Даже почетные телохранители остались снаружи, коленопреклоненные, с саблями наголо. Его величество не опустился, а, можно сказать, ринулся на колени на бархатную подушку. И тут только Жюльен, притиснутый к золоченой дверце, увидел через голое плечико одной из юных девиц прелестную статую святого Климента. Святой в одежде юного римского воина покоился в глубине алтаря. На шее у него зияла широкая рана, откуда словно еще сочилась кровь. Воятель превзошел самого себя. Угасающие полузакрытые очи были полны небесной благодати. Чуть пробивающиеся усики оттеняли прелестные полуотверстые уста, которые как будто еще шептали молитву. От этого зрелища молоденькая девушка, соседка Жюльена, горько расплакалась. Одна слезинка ее упала прямо на руку Жюльену. Помолившись с минуту в глубоком благоговейном молчании, нарушаемом лишь отдаленным благовестом во всех селах на 10 лье в окружности, епископ Акцкий попросил у короля позволения сказать слово. Он закончил свою краткую, но очень трогательную проповедь простыми словами, которые потрясли слушателей. «Не забудьте вовек, юные христианки, что вы видели ныне величайшего из владык земных, преклоняющим колено перед служителем Бога, всемогущего и грозного. Слабы и гонимы здесь на земле слуги Господни и приемлют мучительную кончину, как вы можете видеть, по этой кровоточащей и по сей день ране святого Климента. Но они торжествуют на небесах. Не правда ли, о юные христианки, вы сохраните навеки в своей душе память об этом дне и возненавидите нечестие? Вы навсегда останетесь верными Господу Богу, столь великому, грозному и столь благостному». И с этими словами епископ величественно поднялся с колен. «Вы даете обет в этом», — провозгласил он вдохновенно, простирая длань. «Даем обет», — пролепетали юные девицы, захлебываясь от рыданий. «Принимаю обет ваш во имя Господа карающего», — заключил епископ громовым голосом. И на этом церемония была окончена. Сам король плакал, и только уже много времени спустя Жюльен обрел в себе достаточно хладнокровия, чтобы спросить, а где же находятся кости святого, которые были посланы из Рима Филиппу Доброму, герцогу Бургундскому. Ему объяснили, что они спрятаны внутри этой прелестной восковой статуи. Его величество соизволил разрешить всем благородным девицам, сопровождавшим его особу в часовню, носить алую ленту с вышитыми на оной словами «Ненавижу нечестие, преклоняюсь до гроба». Господин де Ламоль распорядился раздать крестьянам 10 000 бутылок вина, а вечером в Верьере либералы ухитрились устроить иллюминацию на своих домах во 100 раз лучше, чем роялисты. Перед отъездом король осчастливил своим посещением господина де Муаро.